Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена библейской археологии. У нас в гостях историк Глеб Гаревич Ястребов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Я сильно подозреваю, что само словосочетание библейской археологии должно у разумного человека вызывать некоторую оторопь. Не бывает же библейской геометрии, не бывает библейского виноделия, библейского какого-то самогоноварения, библейского, там, библейской астрономии. И, насколько я знаю, скажем, в Соединенных Штатах библейской археологии нет, а есть дисциплина, которая называется археология стран, упоминаемых в Библии. И это звучит длиннее, но, наверное, точнее. И тогда, наверное, мой первый вопрос, коли уж у нас в гостях такой редкий гость, я бы сформулировал так. Вот если мы откроем православный церковный календарь, то там масса праздников, связанных с раскопками. Ну, начиная с воздвижения Честного Креста Господня. В второй четверти IV века после Рождества Христова мать императора Константина, сделавшего христианство дозволенной религией, наконец-то, в Римской империи, уехала в Иерусалим и там организовала широко масштабные сперва раскопки, а потом строительство. И поэтому многие церковные праздники восходят именно к ее успехам, удачам, когда что-то было найдено и решено, что вот это Честной крест и так далее. А как современный ученый отзовется? Во-первых, существует ли все-таки библейская археология? Законный ли это термин? И во-вторых, если законный, то вот императрица Елена. Можно сказать, что она библейский археолог?
Вы знаете, само понятие библейской археологии, оно, конечно, немножко проблематично, но все-таки, когда говорят библейской археологии, обычно не имеют в виду то же самое, как если бы мы сказали православная математика или православная химия. Это был бы действительно нонсенс, когда говорят библейская археология, обычно как раз и имеют в виду археологию библейских стран, то есть стран, в которых происходили или с которыми так или иначе были связаны библейские события. В первую очередь это Палестина, но также Сирия, Египет, вплоть до Персии и так далее. Другое дело, что слишком часто в прошлом это понятие приобретало дополнительные коннотации. Не просто археология библейских стран, но археология, нацеленная на то, чтобы доказать точность описания в Библии тех или иных событий. Ввиду этой дополнительной коннотации целый ряд современных археологов предпочитают избавляться от этого термина и называть себя просто археологами, без всяких замыслов, без всяких затей, без дополнительных специальных терминов, просто археологи. Это, конечно, отчасти связано с тем, что у истоков библейской археологии стояли нередко люди довольно консервативно верующие. Скажем, Уильям Олбрайт, в сущности, считается широко отцом библейской археологии. Он был глубоко убежден в буквальной истинности многих описанных в Библии событий, и для него библейская археология была не только археология, описанная в Библии стран, но археология, подкрепляющая буквальное описание Библии многие. Хотя это был очень трезвый, замечательный ученый. Но сейчас эта дисциплина вышла широко в секулярные университеты, вышла широко за пределы узкоконфессиональных интересов. Поэтому люди предпочитают выражаться более нейтрально. Ну и на самом деле, сейчас сказав библейская археология, вы не вызовете у многих людей сочувствия.
А я прошу прощения, все-таки царица Елена, можно ее считать, да, библейским археологом?
А почему нет? В старом смысле.
А какой старый смысл?
Я думаю, что если она хотела найти артефакты, связанные с первым веком, с жизнью Иисуса, то в этом смысле она могла быть, конечно, библейским археологом. Почему нет? То есть другое дело, что все-таки, понимаете, это все, конечно, интересные, хорошие шутки, но под библейской археологией это таки наука, да, обычно предполагается. Другое дело, что подчас это есть предубежденность в секулярную сторону, подчас предубежденность в церковную сторону, но все-таки это так или иначе наука, а там интересы не были научными, вот, это было благочестие, популярное, хорошее, но таки...
Популярное благочестие. Говорил Глеб Ястребов. Я хотел бы тогда понять саму цену вопроса, собственно. Зачем мы тут, что мы обсуждаем? Насколько это важно? И вспоминаю целый ряд произведений массовой культуры, начиная, ну, вот когда в Европе ослабла духовная цензура, скажем так, с середины XIX века, и уже тогда и до наших лет тянется вереница произведений. Сперва это были романы, потом рассказы. Сейчас голливудские фильмы, которые повествуют о том, у них у всех абсолютно одна и та же канва. Некий археолог едет в Палестину, ведет там раскопки и находит гробницу, в которой лежат останки, и на гробнице написано «Иисус, сын Иосифа». Все, мир потрясен, воскресения не было, вот могила Иисуса, значит, все христианство закрывается, Ватикан распродается, Московская патриархия распыляется, катакомбные православные тоже, протестанты каются и переходят, скажем, в буддизм, вот все, христианство кончено, потому что если нет воскресения Христова, то нет и христианства». Как вы, Глеб Горич, полагаете, такая картина, что вот, по-моему, последний раз в таком фильме голливудском вроде археолога выступал ни много ни мало, как такой интеллектуальный лидер Голливуда, как Шварценеггер. Вот что лежит за этими романами, за этими фильмами? И возможно ли, что археология когда-нибудь вот возьмет и вот так вот вступит в противоречие с верой?
Это сложный вопрос, я начну с последнего вопроса. На самом деле, что значит археология вступит с чем-то в противоречие? Археология – это просто камни, надписи. Они сами по себе ни с чем в противоречие не вступают. Могут вступить интерпретации. Другое дело, что это могут быть и правильные интерпретации. Но все-таки это всегда нужно помнить, это необходимая методологическая, так сказать, методологическая предпосылка, да?
То есть, если мы находим гробницу, на которой написано «Иисус, сын Иосифа», то мы не должны сразу кричать, что это Спаситель Иисус Христос вовсе не спас, а должны помнить, что как Ивана Ивановича много, так и Иисусов и Иосифовича, может быть, могло быть много.
Вот, собственно говоря, тут мы переходим из художественного вымысла в вопрос грубой реальности. Как вы знаете, несколько лет тому назад как раз в мире широко был скандал, связанный с так называемой гробницей Тальпиот, когда в Иерусалиме открыли, а точнее говоря, обнародовали сведения об известной с 1980 года гробнице, в которой нашли 10 саркофагов, и на некоторых из них были достаточно любопытные имена, скажем, Иисус, сын Иосифа, или Мария, Йосе, Матфей, Мариамна. Это наводит на определенные мысли. Поэтому сразу встал вопрос, это те или не те? Собственно говоря, здесь, пожалуй, в современной археологии мы острее всего наблюдаем конфликт или потенциальный, скажем, конфликт между данными археологии и данными веры. Собственно говоря, этот вопрос сейчас оживленно дискутируется современными археологами, хотя я сразу должен сказать, что большинство относятся к ревизионистским теориям достаточно скептически.
В январе... Ну-ка, для меня грешного, ревизионистские, это значит теории, которые...
Пересмотреть все радикально, раздраконить, ничего не было, вот так. Это ревизионизм. Но в январе этого года как раз была конференция в Иерусалиме, посвященная данному вопросу.
Говорил Глеб Ястребов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Первое июня – Международный день защиты детей. Отношение россиян к детям обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье в час дня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Наталья Зоркая и психолог Ольга Маховская. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную библейской археологии. У нас в гостях историк Глеб Ястребов. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. На геологическом факультете МГУ был профессор, о котором мне рассказывали, что он очень любил, когда студент хорошо отвечал, если ему достался вопрос по геологическим отложениям, в конце концов спросить про какой-то тип отложений, я забыл точно, как он называется, дивиальный, что ли, который большинство людей ничего не знало. Но он за это оценку не снижал, поскольку раньше в геологии считалось, ну, довольно-таки, конечно, давно, что эти отложения вызваны всемирным потопом. А вопрос у меня в связи с этим вот какой. Ведь обычно историки, геологи или там вот археологи, они специализируются по какому-то периоду истории или там геологии человечества или Земли. А вот библейская, она, археология, она точно соотносится только для Нового Завета с определенным местом и временем. А если говорить про всю историю еврейского народа, то, учитывая, среди каких народов он жил, получается, что вроде бы она как бы распадается между египтологией, историей Междуречья, истории Передней Азии, и есть ли тут отдельная самостоятельная наука?
Отвечает Глеб Ястребов.
Если вообще пользоваться термином библейская археология, от которого, как я уже сказал, многие ученые сейчас просто отказываются, то это, конечно, очень широкий временной разброс. Второе, первое тысячелетие до нашей эры и чуть-чуть даже вперед. Естественно, что эта археология работает на стыке с другими дисциплинами часто, с египтологией и прочими, как вы верно заметили. И дисциплина-то есть, но другое дело, что ввиду широты этой области невозможно, ни один библейский археолог не может быть специалистом сразу во всей палитре, вот этой, во всему палитру двух тысяч лет. И обычно люди работают вот в спектре нескольких столетий каких-то. Все изучить невозможно, потому что это десятки языков, очень много артефактов, литературных и так далее, свидетельств.
Артефакт в порядке справки, замечу, так археологи называют любой предмет, который еще без этикетки. А все-таки, если вернуться к этой гробнице и к этим саркофагам, то есть конференция, которая прошла, я не слыхал еще, там как-то голосовалась подлинность этих надписей. Вообще, первое слово, за кем? За специалистами по почерку, за специалистами по традициям погребальным. Кто должен решать?
Эта конференция проводилась во многом по инициативе Принстонской богословской семинарии, в частности, ее крупнейшего специалиста по Новому Завету Джеймса Чарльзворта. Они постарались собрать максимально большое число компетентных специалистов в самых разных областях. Эпиграфика, то есть это надписи, археология как таковая, геологи были, кстати сказать, потом филологи, потому что необходимо сопоставить со свидетельствами Евангелий. В общем, еще целый ряд специалистов. Очень большой резонанс вызвало выступление специалистов по статистике, потому что, собственно говоря, вокруг чего сейчас идет основное число споров, это сколь велика степень случайного попадания в эти имена. Вот, скажем, Иисус, сын Иосифа. Сколько людей могло в 20-х годах нашей эры носить такое имя? Вот. Этот спор, между прочим, перетек из области, вот вам, пожалуйста, пример междисциплинарного сотрудничества, перетек из археологии на страницы математических журналов. Вот недавно вышел журнал, это англоязычный журнал «Аналы прикладной статистики», и он целиком посвящен данному вопросу, целиком.
Ого, то есть алгебры уже проверяют, значит, само имя Божие. А все-таки к вопросу о цене вопроса. Вот, допустим, саркофаг мы оставим пока в стороне. Но ведь очень многие люди спрашивают, я думаю, они сейчас, вот разинув рты и уши, внимательно слушают. Очень многие люди часто спрашивают, даже не спрашивают, обычно это говорят утвердительно. Что такое Новый Завет? Вот там в IV веке, в том же, когда христианство было признано властями и поднято на щит, в V веке, вот начали переписывать историю, всегда переписывают историю, особенно в России, где у людей большой опыт, как переписывать для них историю. Ну, наверное, в древности тоже так было. И поэтому многие люди говорят, вот есть гностические Евангелия, Евангелие Фомы, Евангелие детства, а канонические Евангелия, они неинтересны, это поздние тексты. Археология может в данном случае, вот, например, ну, категорически сказать, что Евангелия сочинены намного позже описываемых событий, потому что там реалии не те, строение описано не так, архитектура описана не так, как это было, кулинария описана не так, горшки были не такие, под которые можно поставить свечу, освещение было не такое, какое упоминается в Евангелии. Или археология подтверждает или, по крайней мере, не возражает против того, что Евангелия написаны могли быть, ну, самовидцами, как говорят в России, или очевидцами, как говорят вот уже сейчас в секулярном мире.
Ну, начнем с того, что сами эти тексты, вот дополнительные Евангелия, они очень часто результат, собственно говоря, археологических изысканий, скажем, вот Евангелие от Фомы и прочее, это вот результат того, что нашли в 40-е годы 20 века в Нагхамаде в египетском городке. Или целый ряд есть других примеров. Что касается того, до какой степени это достоверно, вы знаете, все-таки это большей частью вопрос не к археологам, потому что слишком мало у нас находок, которые можно увязать напрямую с теми или иными библейскими событиями. Но есть какие-то косвенные вещи. Скажем, насколько правдоподобно изображен в Евангелиях социально-культурный контекст Галилеи 20-х годов в целом, вот, без каких-то особо конкретных точек пересечения, а в общем. Я бы сказал, да, безусловно, очень высокая степень попадания. Собственно говоря, чем отличается в этом смысле любое из канонических Евангелий, особенно Евангелие от Марка, Матфея и Луки, от Евангелий, скажем, гностических и целого ряда поздних апокрифов. По каким признакам даже подавляющее большинство секулярных светских ученых находят, что это наиболее ранние тексты? Один очень серьезный критерий. В них правдоподобно изображен исторический галилейский контекст 20-х годов. Это то, что могло происходить в те годы, как люди могли разговаривать, о чем они могли разговаривать и так далее. А вот если мы берем, скажем, текст игностический, там уже все происходит в полном отрыве от иудейских, даже не просто галилейских реалий, но и иудейских реалий. Вот. Это то, о чем евреи не стали бы разговаривать, скажем, в Евангелии от Фомы. Кстати сказать, это очень интересное Евангелие, потому что ранний его пласт, по всей видимости, восходит действительно к 50-60-м годам первого века, но он дошел до нас, к сожалению, в очень сильно испорченной редакции. Там Иисус произносит подчас фразы, очень красивые, замечательные фразы, но более уместные в устах какого-нибудь по-индусски мыслящего человека, например, в пантеистическом ключе, я все, я везде и так далее. Вот.
Говорил Глеб Ястребов, у нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот мне кажется, что здесь важно учитывать внутреннюю иконописность Писания Ветхого и Нового Завета, что там есть обратная перспектива, символизм, а иначе конфликт неизбежен между Декартовой методологией научной и вот иконоборческим таким протестантизмом, да? А вот я еще хочу сказать, что в Евангелии от Фомы, на самом деле, я вот заметил, что у Макария Великого он очень много говорит фраз Иисусовых от из Евангелия от Фомы.
Спасибо, Дмитрий. Евангелие от Фомы, напомню, найденное в 1948 году, действительно, оно часто цитируется у сирийских подвижников V века. Не всегда это сам преподобный Макарий Великий, потому что часто под его именем шли сочинения людей, далеких от его традиций. Но в том-то и вопрос, что вот в V веке опять в христианство проникает вот эта вот псевдодуховность, когда человек пытается взлететь над землей. А тут какой-то там Господь Иисус Христос. Ну, о чем он в Евангелии говорит? Зажгя свечу, не ставит ее под горшок, под спут, по-славянски, но ставит ее на подсвечник, чтобы она светила входящим в дом. Надо сказать, вот я вспоминаю очерк Олбрайта по библейской археологии. Он там как раз на эту тему пишет, что вот мы нашли при раскопках, что рядом были дома еврейские, и рядом дома греков, потому что в Галилее жило много греческих колонистов. И греческие дома другой архитектуры, другая планировка помещений. И, видимо, Спаситель, Господь Иисус, знал эту планировку и был с ней знаком, потому что именно в греческом доме, где был такой коридорчик, куда человек сперва входил, и вот там вот наличие свечи в комнате, ну, это как наши коммуналки. Вот в коридоре темно, но если в комнате горит свет, то в коридоре тоже светло, и человек видит, куда идти. Это греческое реалие, это вот греческий дом. И раз мы нашли такие дома, то это показывает, что авторы, ну, Марк, Матвей, они действительно знали, как это бывает. Как, на ваш взгляд, Григорий?
Вы знаете, мне кажется, что это и для еврейских домов тоже работало. Кстати сказать, в Палестине не так много греческих домов было. Сейчас в 80-е и 90-е годы немножко переоценили, переосмыслили степень взаимодействия греческой и еврейских культур в Галилее. Считается, что она была в большинстве своем, в большей своей части глубоко иудаизированной, иудейской.
То есть вот эта картина, которую нарисовал один исследователь 90-х годов, что Иисус на самом деле просто... Все его учение выросло из пифагореизма, потому что он много якшался с греками-соседями и нахватался от них учения Пифагора. То есть это археология скажет, что скорее вряд ли греков вокруг
было немного. И даже более того, я вам скажу, в 30-е и в 40-е годы 20 века в нацистской Германии была очень мощная волна, попытка сделать арийского Иисуса, кстати сказать, даже... Очень многие крупные ученые, так или иначе, ну, пусть не всегда прямо, но приложили к этому руку. Да, были.
Но руку-то были, ладно, лишь бы не лопату. Вот. Я скажу, что...
Сейчас доказано, что, к сожалению или к счастью, никаких арийских Иисусов там быть не могло. Это глубоко иудейская территория.
Говорил Глеб Ястребов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Программа с христианской точки зрения посвящена библейской археологии. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня в 9, тоже после новостей, будет повтор программы «Час прессы спорт» с ведущими Винокуровыми и Дмитрием Морозовым.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники и активисты общественных организаций провели акции в защиту политзаключенных. В Москве сегодня состоялся санкционированный пикет в поддержку руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня исполнилось 3 года со дня вынесения им обвинительного приговора. В Москве около 1500 человек присутствовали в субботу на богослужении в Бутове, на месте так называемого расстрельного полигона. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II совершил литургию в честь новомучеников. В ходе сталинских репрессий в Бутове были расстреляны и похоронены десятки тысяч людей, в том числе священнослужители. Железнодорожные войска России участвуют в восстановлении железных дорог в Абхазии. Подразделения военных железнодорожников прибыли в непризнанную республику со специальной техникой и без вооружений, подчеркивается в сообщении Министерства обороны России. Тбилиси протестует против ввода в Абхазию частей железнодорожных войск. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана на будущей неделе посетит Тбилиси и Абхазию. Представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза прибудет в Москву. Цель поездок дипломатов – способствовать снижению напряженности в отношениях между Россией и Грузией. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл в Ирак с внезапным визитом. Франция, которая в июле возглавит Европейский Союз, заявила, что активизирует участие ЕС в восстановлении Ирака. Всемирная организация здравоохранения призвала к полному запрету рекламы табачных изделий в мире. Заявление связано с Всемирным днем табака 31 мая.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Мы продолжаем передачу, посвященную библейской археологии. У нас в гостях историк Глеб Гарьевич Ястребов. И у нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня такого плана вопрос. Дело в том, что два центра христианства, Иерусалим и Рим, два центра, в которых находятся и находились основные артефакты и данные, позволяющие судить о жизни Христа, они были уничтожались несколько раз. Можно вспомнить Иерусалим, который был полностью разрушен при императоре Тите, да, и можно вспомнить Рим, который разрушался в течение нескольких столетий, и там шесть завоеваний Рима, которые полностью уничтожили город и уничтожали практически все данные об истории того же христианства, да. Как может археология после того, что творилось в первых веках нашей эры, да, после, допустим, нашествия варваров на Рим или нашествия тех же римлян, да, на Иерусалим, судить после этого, давать какие-либо суждения о жизни всего лишь одного человека, проживавшего в городе, который затем был полностью уничтожен. А все артефакты, касавшиеся этого человека, которые были перенесены в Рим той же императрицей Еленой, да, они были уничтожены полностью затем, вместе с крушением Римской империи.
Спасибо, Александр, говорит Глеб Ястребов.
Ну, все-таки давайте не впадать в крайности. Да, действительно разрушали, но вот знаете, как говорят, рукописи не горят. Ну, что тут скажешь, рукописи, может быть, и горят, а археологически многие вещи остаются. И во всяком случае, что можно? Можно воссоздать среду, обстановку, это очень важно, потому что основная, собственно говоря, польза от археологии состоит не в том, чтобы что-то доказать, вот так сказать, позитивистски, математически доказать, Иисус существовал или что-то, вот как, что какой-то конкретный эпизод имел место, сколько для того, чтобы пролить свет на те или иные описания в раннехристианских текстах, чтобы показать, в каком контексте это имело место. Например, вот такой пример. В Евангелии от Марка есть эпизод, когда Иисус сидит в доме, проповедует, чтобы исцелить параличного, ему с крыши, через крышу спускают человека, крышу разбирают и через крышу спускают. Это странный, казалось бы, эпизод, если иметь в виду наши дома, да, с кирпичом или с черепицей, вообще вот маломальски крепкие такие постройки. Но после того, как нашли, скажем, стали понимать, какие дома были в Капернауме, в галилейском городе Капернауме, где эта сцена имела место, то понятно, откуда это взялось. Крыша была совсем простенькой, скажем, крытая соломой, мазанная глиной. Ее чуть-чуть, так сказать, разобрали, расковыряли и просунули вниз. А вот потом уже, начиная со второго века, с начала второго века, в некоторых пересказах Евангелия мы читаем, что разобрали, скажем, черепицу. И это уже в тех ситуациях, когда городские читатели, греческие городские читатели, они не знали, какие реалии были в Капернауме 20-х годов первого века. И они думали, что вот пока Иисус проповедовал, кто-то там сверху черепицу разобрал.
Говорил Глеб Ястребов, я тогда скажу, что наоборот, завоевания, разрушения, они, прости Господи, скорее помогают археологу, потому что если нет завоеваний, разрушений, ну, как вот Москва, мирный город, и тут просто снесли особняк, снесли палаты 17 века, и на их месте поставим красивый торговый центр. И были эти палаты или не было, уже наука никогда не узнает. А если бы завоевали, то все бы разрушили, и эти бы развалины очень аккуратненько бы под слоем пепла сохранились бы. Как старая Рязань. Это же просто мечта для археолога, как Помпеи, в конце концов. И в этом смысле скепсис как раз не должен быть безбрежным. Надо понимать, что, ну, вот, скажем, новая хронология, в чем ее слабость? Создатели ее и поклонники ее, обычно математики, топологи, геометры, они не понимают, что речь идет не просто о каких-то именах, о каких-то текстах, а речь идет о сотнях тонн черепков, бронзы, монет, То есть столько материальных останков, что их нельзя спрессовать в 5 столетий, они растягиваются на тысячелетия. Говорит Глеб Ястреб, я вижу, что вы хотите что-то сказать.
Ну, чего тут говорить? Фоменко я, кстати сказать, читал с точки зрения библеистики, археологии, ерунда полная. Полная некомпетентность с точки зрения вот того же, что именно показывают археологические данные. Но даже если не брать столь серьезные, столь большие крайности, я, кстати, до сих пор не могу поверить, что Фоменко пишет серьезно, а не шутка, это у него такая. Даже если не брать такие крайности, вот если взять поп-культуру, всякие теории, которые распространяются через популярные издания, типа «Кода да Винчи» Дэна Брауна, здесь что любопытно, что там, как правило, есть какой-нибудь выведен светский, секулярный ученый, который со своей свободой и честностью всех перешибает и показывает, как оно все было на самом деле, и опровергает церковных, там, прочих толкователей. На самом деле все это полная чушь, потому что современная наука, скажем, секулярная, светская, не отличается по своим выводам от того, что говорят археологи, христианские, библеисты христианские. Более того, если вы сравните, скажем, тот же Код да Винчи или что-нибудь вот такого же плана с тем, что говорят наиболее либеральные, секулярные специалисты по Новому Завету, это совершенно разные вещи.
Говорил Глеб Ястребов, у нас звонок из Белгорода, Майя Юрьевна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Мне очень приятно слышать вашу беседу, потому что тема любимая, конечно. У меня вот вопрос к нашему уважаемому археологу. Я очень часто пользуюсь литературой археологов. Хотела бы поблагодарить вас за такой труд. Но вот вы употребили такое слово, как «раннехристианский», и связали это слово со словом «Библия». Вот я хочу сказать, что, например, такая символика христианская, как крест, и вы сейчас упомянули очень справедливо такую популярную литературу, как «Код да Винчи», которая никакого отношения, конечно, к звезде пятиконечной и шестиконечной не имеет. Хотя вот, например, моя научная работа как раз с этим связана. Именно с изображением рисунка Леонардо да Винчи «Человека Витрувия», известный рисунок. И вот скажите, пожалуйста, почему вы считаете, вернее, как вы считаете, ранний христианский период? Вот с какого периода вы считаете? Почему? Потому что почему-то укоренилось мнение, что ранние христиане – это обязательно появление письменности. А вот до появления письменности встречается, например, изображение креста, крест, я имею в виду символ крест, в Египте, это эпоха Птоломея, встречается на древних памятниках майя, имеется в виду цивилизация майя, совершенно идентичная символика. Вот поясните, пожалуйста, с какого периода ученые, я имею в виду светские ученые, археологи, и с какого периода, ну, скажем, наши христианские, православные и ну, другие конфессии ну, считают период раннего христианства, в котором есть подтверждение, какое-либо подтверждение, оно может быть письменным. Оно может быть в каких-то памятниках архитектуры.
Ну, все, Майя Юрьевна, да, вопрос ясен. Все, говорит Глеб Гарьевич.
Раннее христианство – это первые 3-4 века до того, как оно стало государственным, стало официальной религией Римской империи. Но я не знаю, откуда, почему вы думаете, что здесь какую-то роль играет появление христианской письменности. Вообще появление христианской письменности – это 40-е годы первого века. То есть это первые письма Павла и те письменные источники, которые легли в основу Евангелий. Евангелие от Марка было написано в 70-м примерно году нашей эры, но источники его и других Евангелий восходят к более раннему периоду. То есть это 40-е годы. Распятие – это 30-й год, может быть, 33-й, некоторые считают, нашей эры. Значит, в любом случае зазор между жизнью Иисуса Христа и появлением первых христианских памятников, ну, совсем крошечный, 10 лет с небольшим. Вот. Ну, а христианство, естественно, само начинается с появления церкви, с Пятидесятницы.
Но я думаю, что Майя Юрьевна имела в виду еще вот что. Крест, ну вот простейший пример, одно из древнейших изображений в церковной истории, которое помещает во всех, по-моему, учебниках церковной истории, найдено было 150 лет назад при раскопках дома в Риме, к вопросу о разрушениях. Дом был заброшен, его даже не разрушили. И там была такая, ну, некоторое как бы помещение для пажей. И там нашли изображение распятия, на котором распят человек с головой осла и подпись «Алексамен молится своему Богу». И вот можно сказать, что это действительно памятник христианской истории, то есть это карикатура на Спасителя.
Ну, это антихристианская карикатура.
Но ведь были, насколько я знаю, комментарии такие, что поскольку крест распространен во многих религиях как священный знак, то это может быть что-то связанное с каким-то другим восточным культом. Издевательство над, не над Христом, а там над каким-то другим божеством. Вот насколько крест, скажем так, фирменный знак церкви?
Ну, видите, это такой фирменный знак, который никто сам себе по доброй воле не захочет, потому что это же орудие казни, страшные казни, гораздо хуже, чем сейчас электрический стул. Кто бы сейчас электрический стул сделал символом своей религии? Никто ведь. В общем, это была казнь, которой боялись, очень мучительная. В общем, люди умирали, как правило, сутками ужасной смертью. Вот, поэтому никому бы и в голову не пришлось сделать человека, распятого каким-либо символом чего бы то ни было.
То есть археология подтверждает распространенность распятия как казни во времена Христа?
Да, это была очень распространенная казнь. Но так обычно казнили все-таки с политическим подтекстом. Либо реже, либо реже каких-то вот разбойников, либо чаще всего это политические расправы какие-то.
Статья 58, потом 72. Это нам знакомо. У нас есть звонок из Москвы. Николай, добрый вечер. Спасибо, что подождали.
Мир всем. Я хотел бы сказать, что мы так заглядываем вглубь веков, а даже не знаем, что, в общем-то, послание Фатимы, чем заканчивается, что там римский папа утаивает от нас, да? Но откуда взялось вот новое послание, как бы Евангелие от Иуды Искариота, что вы об этом слышали. Потом, как вы относитесь к Туринской плащанице, к скрижалям Мертвого моря? Вы говорите, письмена не горят. Ну и ковчеги, наверное, тоже не тонут. Вот якобы найден ковчег Завета опять. И очередной спутник американский увидел на Арарате очередной Ноев ковчег, который там застрял. И все-таки, когда мы говорим о евреях, все-таки не от Адама уже мы все пошли, а от Ноя и Хама. И мы, в общем-то, как бы и все евреи после потопа. Спасибо.
Спасибо, Николай. Большое спасибо за справку, потому что вы перечислили, насколько я понимаю, все главные, тоже можно сказать, артефакты, которые беспокоят широкую общественность и бульварную прессу. Ну, прежде всего, ковчег на Арарате. Вот, да, после Индианы Джонса ковчег Завета на втором месте. Туринскую плащаницу я, правда, вычеркиваю, потому что, напоминаю, католическая церковь никогда не признавала ее подлинности, и официальная позиция такая, что это икона, изображающая Спасителя для воспоминания о его страданиях. А дальше слово Глебу Гаревичу.
Ну, насчет Туринской плащаницы мы скажем очень просто. Сейчас собираются сделать ее новые тесты в Оксфордском университете. И когда сделают, тогда поговорим. А что касается Евангелия от Иуды, то это текст очень поздний, конца второго века нашей эры. Текст одной из маргинальных гностических сект, подчеркиваю, маргинальных и гностических. Гностицизм – это своего рода древний New Age. Вот такой. Но это маргинальное в нем направление, которое считало своим героем Иуду Искариота. Текст, который ни один, подчеркиваю, современный ученый, ни христианский, ни секулярный, не считает важным для прояснения обстоятельств жизни Иисуса из Назарета. В общем, этот текст создан людьми, которые сильно не любили официальную церковь. официальная церковь опиралась на авторитет 12 апостолов и к ним возродила свое происхождение. Они пожелали создать своего рода антигероя. Кто антигерой? Не так много там вариантов. Поэтому выбрали Иуду. Вот. И, соответственно, Иуда является положительным героем, но этот текст не дает ответов на некоторые вопросы, которые, скажем, по ходу чтения в нем же возникают, скажем. К примеру, текст не отрицает, что Иуда Искариот взял деньги. Сразу, естественно, возникает вопрос, если он настолько высокодуховный, то зачем ему понадобились деньги? Или, например, другой вопрос, на который тоже четко не отвечает этот текст. Зачем, собственно говоря, самому Иисусу понадобилось устраивать свой уход столь странным образом? Там нет ответа на эти вопросы. Но они не предполагаются, потому что это текст, имеющий свой контекст в церковной полемике конца II века. То есть это просто антигерой.
Но я бы все-таки хотел не то чтобы вступить в полемику, но можно ли называть церковь конца II столетия официальной? Потому что если слово «официя» обозначает государственную должность, то церковь II столетия, она уже обычная, многочисленная, но неофициальная.
Да, вы правы, конечно. Вообще исследователи, как правило, пользуются древним понятием «большая церковь» или «великая церковь». Это магистральные направления.
Говорил Глеб Ястребов, у нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, спасибо.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый. Алло, слышно?
Да, да.
Вот первый, что касается символов от креста. Меня вот давно вопрос интересовал, православная церковь, да, крест. Вот там вот внизу перекладина, она вот такая косая, да? Вот я хотел задать вопрос, это именно прерогатива как бы именно православного креста. И что это значит? Почему она косая и как правильно должно быть там, слева направо или справа? Еще второй вопрос. Сохранилось ли вообще, так сказать, первоисточник, то есть, скажем, тексты Библии, собственноручно написанные апостолами? И какой самый древний источник? Или это все, условно говоря, перепечатки, то есть есть переписи? Какой самый древний источник?
Спасибо. Хорошо. На первый вопрос, наверное, отвечу я, потому что он к археологии прямого отношения не имеет. Да, косая перекладина на кресте – это специфика восточной иконографии. Насколько я понимаю, есть гипотеза, и она как бы вот стоит на фактах, что именно косая, она из сугубо прагматических соображений. Для того, чтобы уже издалека, глядя на храм, можно было понять, где запад, где восток. Вот. И таким образом слегка сориентироваться. Но, может быть, это и не так. В любом случае, на древних изображениях креста такой подставочки нету, и по многим данным в древности кресты вообще были невысокие в виде буквы Т, Тау. Смотрите замечательную картину Николая Ге конца XIX века, где он попытался реконструировать вот распятие, каким оно могло бы быть на самом деле по данным библейской археологии. А на второй вопрос тогда я попрошу ответить Глеба Гаревича.
Самые ранние рукописи евангельских текстов, дошедшие до нас, относятся к второй половине II века. Это поздно. То есть это значит, что до нас не дошли ни тексты, ни оригиналы, ни копии оригиналов. Однако существует наука под названием текстология, которая занимается реконструкцией, уточнением первоначального текста по дошедшим до нас рукописям, и она с очень высокой точностью, где-то 97-98%, может выяснить, какой была оригинальная форма текста. Это раз. Во-вторых, с помощью данных филологии, с помощью через упоминание, в частности, о Евангелиях у других авторов, мы можем выяснить, когда это было написано. Значит, мы видим, что хотя сами рукописи относятся ко второй половине II века, тем не менее оригиналы были написаны, скажем так, Евангелие от Марка в конце 60-х или начале 70-х годов первого века нашей эры, ну, примерно в 70-м году, Евангелие от Матфея и от Луки в 80-х и 90-х годах, Евангелие от Иоанна в 90-х годах, Евангелие от Марка опирается на свидетельство апостола Петра, хотя и не напрямую под его диктовку, записано в основе Евангелий от Матфея и от Луки лежит развитие достаточно уже развитые предания, но они так или иначе восходят к свидетельству ранней апостольской церкви 30-40-х годов.
Спасибо, говорил Глеб Ястребов. На звонок из Подмосковья. Владимир, добрый вечер, прошу.
Здравствуйте, уважаемые. Перекладина, косая на кресте, обозначает два пути души человека. Путь вверх, путь в рай, вниз, путь в ад. Это так, между прочим. А вот я никак не могу взять толк, листаю Библию, и там везде, особенно в Старом Завете, Ветхом, Богом избранный народ, народ, Богом избранный народ. И потом этот Богом избранный народ распял ни за что Иисуса Христа. Причем даже Пилат и тот не хотел, потому что он же не разбойник, Иисус Христос. Ну подумаешь, ходит, проповедует. За это такая лютая казнь-то не положена. Он им говорил, выгоните его, изгоните и все. Нет, разопни. Распял. Убедились, что это действительно Бог. Землетрясение, воскрес. Пришел, показался. Все, Бог. Так почему же эти Богом избранные люди не приняли христианство? Не начали грызть землю, рвать на себя волосы. Прости, мол, извини, ну так получилось, теперь мы истовые христиане. Нет, остались иудеями, а мы почему-то христиане.
Вот спасибо, спасибо, Владимир, объясняю. Ничего они не остались иудеями, потому что все первые ученики Спасителя, они же иудеи. Поэтому, как и всегда, люди делятся на тех, кто не принимает, и на тех, кто принимает эту веру. И я думаю, что здесь проблема-то ведь в чем? Что такое землетрясение? Каждый год в мире происходит землетрясение. Разрушение никому еще никогда доказательством не бывало. Это к вопросу археологии. Что такое? Вот. Разрушение есть разрушение. Чтобы веровать, нужно не землетрясение, а нужно душетрясение. Нужно, чтобы в тебе что-то содрогнулось. Мало увидеть воскресшего. Надо еще, чтобы внутри что-то поднялось. А вот это бывает, к сожалению, не всегда. Говорит Глеб Галевич.
Я бы только хотел внести небольшое уточнение. Вот вы говорите, народ отправил на казнь, народ распял. Давайте все-таки придерживаться того, что говорят источники. А источники говорят не это. Если вы посмотрите Евангелие, там прямо совершенно написано, что великое множество народа рыдало, плакало просто от того, что великого праведника отправляют на казнь. Казнь была римская. И никто, между прочим, Пилату не мешал помиловать Иисуса, если бы он того хотел. Казнь была римская, солдаты были римские, иудеи правил в тот момент Пилат. Он был единоличный правитель, единоличный наместник тогда римский в Иудее. Так что вне вопроса. Ну, а подавляющее большинство евреев, членов еврейского народа, вообще никакого представления и понятия не имело даже о самом существовании Иисуса, не говоря уже о том, что происходит в этот момент в Иерусалиме.
Почему потом, добавлю от себя, апостолам пришлось ходить и проповедовать. Все говорили с нуля. А то, что какие-то энтузиасты, стоявшие на площади и кричавший Пилату, что кровь его на нас и на детях наших, так извините меня, в Москве сейчас ежедневно проходят десятки конференций. И на большинстве из этих конференций от имени всего русского народа принимаются самые разнообразные заявления. Но к русскому народу это отношение не имеет. И каждый такие вопросы решает за себя, а за других не надо. А все-таки вот последний вопрос тогда, Глеб Гаревич. Вот доктор исторических наук, главный научный сотрудник Эрмитажа Борис Сапунов, правда, специалист по иконописи. И вот он с помощью ФСБ реконструировал облик Спасителя и доказал, что Спаситель не был евреем, что у Спасителя были желтые глаза и арийский, а не еврейский тип. Но он делал фотопортрет при помощи сотрудников ФСБ, вот совмещая какие-то иконописные традиции. С точки зрения библейской археологии, это легитимный способ или как?
Ну, с точки зрения библейской археологии, это ерунда, но чего он добился-то этим? Просто того, что у него получилось получилось, что евангельские библейские свидетельства недостоверны. Я не уверен, что это именно то, чего он добивался. Потому что тогда получается, что вся библейская традиция, что все евангельские свидетельства, которые однозначно свидетельствуют, что это их последовательная позиция, что Иисус еврейский мессия, посланный еврейским богом к еврейскому народу в первую очередь, если у него альтернативная точка зрения, то, в общем, я так понимаю, что он хочет все неспровергнуть. Современная археология подтверждает, что наиболее ранний пласт христианства – это пласт глубоко еврейский, начиная с конца первого века, или, может быть, там в некоторых областях середины, начинается уже паганизация, то есть влияние языческих, греко-римских каких-то реалий, религий. Но самый ранний пласт 100% иудейский.
Говорил Глеб Гарьевич Ястребов. А я приведу пример уже не из археологии, а от лингвистики, потому что, например, когда в Евангелии, помните, Спаситель говорит, что главная заповедь какая, спрашивает он, «люби ближнего, люби Бога». «Люби Бога» первая, «люби ближнего» вторая, на этих двух заповедях подвешены весь закон и все пророки. Пророки – это книги пророческие, включая Экклезиасты, книги премудрости, закон – это Пятокнижие. И вот это слово «подвешены», оно выдает самое его еврейское происхождение, потому что это не просто слово из древнееврейского языка, это слово из очень узкого жаргона богословов именно рубежа вот первого века до Рождества Христова, первого века после Рождества Христова. И таких вот хвостиков даже в греческом тексте осталось довольно много. Так что археология в этом смысле не может ни опровергнуть, ни подтвердить. Да, Глеб Горевич, только кратко.
Более того, в целом ряде текстов Нового Завета, Евангелий особенно, прослеживается арамейский, как говорят ученые, субстрат. То есть за ними можно восстановить, как по-еврейски это звучало и какие еврейские реалии отражало.
Говорил Глеб Гарьевич. Ястребы, вы слушали программу «С христианской точки зрения». Через 10 минут программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», посвященная самолетам. Всех вам благ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Украина вправе принимать те решения, которые она считает нужным. Наши интересы на Черноморском регионе остаются.
Последние годы мы видим в России дрейф в сторону авторитаризма.
Amnesty International превратилась в политизированную организацию.
Мы можем гарантировать, что Тайваньский пролив никогда не увидит войны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный